Здравствуйте! В эфире «Выбор жизни». Снова с вами в студии я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня вновь в гостях священник Аркадий Маковецкий, настоятель храма святителя Василия Великого в селе Борисовское Суздальского района. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день, Андрей Алексеевич!
Отец Аркадий, сегодня я вас пригласил поговорить об иконах, а точнее о традиции русской иконы, какое место она всегда занимала в церкви и какое значение оно имеет для нас, простых людей.
Ну, трудно переоценить то значение, которое для нас имеет святая икона. Если углубиться вглубь веков, первые изображения, которые мы теперь считаем началом иконописания, это были священные изображения, которые христиане в катакомбах, вот в этой обстановке таинственности, отрешенности от мира, изображали на стенах этих своих мест, где они собирались на молитву. В Перми есть такой уникальный музей, который находится в здании Преображенского собора города Перми. Там собрано огромное количество изображений, которые не очень привычны для нас как иконы. Это скульптурные изображения. Чаще всего мы, конечно, встречаемся с изображениями на доске, на плоской доске изображается,
ну да, это привычно,
Господь Иисус Христос, Божья Матерь, святые угодники Божии, события священной библейской истории и многие-многие другие сюжеты, которыми богата наша иконописная сокровищница. Но это могут быть и изображения на стенах храмов, монументальная живопись.
Роспись, да.
Росписи, фрески, масляная живопись.
А мозаика?
Мозаика тоже. Вот древние храмы, например, тот же храм Софии Премудрости Божией в Константинополе, он весь мозаикой украшен. И какие-то другие формы изображения на священных сосудах, на священных облачениях, которые мы одеваем во время богослужения, везде присутствуют лики святых икон. Обращаясь к иконе, мы обращаемся к тому, кто на ней изображен. Это очень простая истина. И человеку, который с верой, с благоговением предстоит перед иконой, ему, конечно, открывается этот духовный мир. Но если так выразиться очень просто, икона – это своеобразное окно в потусторонний духовный мир.
В горний мир.
Где нас встречает Господь, Божья Матерь, святые угодники Божии и многие-многие наши предшественники вот в этой иерархии небесной. Очень важно понимать, что церковь – это не только люди, которые сегодня живут и верят в Господа Иисуса Христа. Церковь – это все поколения, которые были до нас, которые, возможно, будут и после нас, если Господь продлит жизнь на этой земле. И поэтому вот икона, она помогает нам войти в этот мир и общаться с нашими,
прикоснуться,
если так можно выразиться, старшими и более мудрыми братьями и сестрами православной церкви, которые внемлют нашим молитвам, и мы таким образом с ними объединяемся в одно единое целое. Можно даже без преувеличения сказать, в несокрушимое целое. Господь сказал в Святом Евангелии, обращаясь к апостолу Петру, что создам церковь, и врата адова не одолеют ее.
Отец Аркадий, а что касается присутствия иконы дома? Ведь, к сожалению, сейчас очень часто можно встретить, когда иконы приносят в дом, и где-то там их в шкафчик засовывают там подальше. Вроде бы они есть, вот. Ну, а с другой стороны, центральное место занимает там телевизор или груша боксерская.
Вы знаете, эта традиция ставить иконы в шкафчик, особенно между рюмками и чашками, она, к сожалению, сформировалась в недавнее прошлое, когда люди многие в силу определенных причин боялись афишировать свою принадлежность к православной церкви, когда их за это могли проработать на парткоме, на правкоме, уволить с работы. Такое было ведь недавно, 30 лет назад. И вот возникла эта странная традиция, когда иконы как бы присутствовали в доме, но их не было ниоткуда видно. Сейчас, слава Богу, такого преследования нет. И, конечно, очень важно, чтобы православные христиане находили в своих домах достойные места. В первую очередь, это должно быть место, куда человек может подойти беспрепятственно.
Ну да, и как-то сосредоточиться,
чтобы он не препятствовал там ни какой-то книжный шкаф или комод. Это должно быть место свободное, где должны находиться лики Господа, Божьей Матери и святых.
И где удобно помолиться.
Да. Но есть хорошая традиция возжигания свечей, лампад. Но, опять же, это не обязательно, но желательно, потому что горящий огонек лампады или свечи, он тоже помогает нам сосредоточиться, вот, сфокусировать свое внимание на тех, к кому мы обращаемся в молитве. Поэтому молитвенный угол, он должен быть действительно красным углом. Я думаю, что даже в городских квартирах сегодняшних, с учетом их сложной геометрии, стен, там, углов и так далее. Всегда можно найти такое место, где иконы займут свое вот такое первостепенное, величественное место в нашем жилище. Потому что сейчас действительно никого ничем не удивишь, ни экранами, ни мониторами. Но когда вот икона где-то вот на задворках, это очень печально. Это говорит о низком уровне духовности у этих людей, которые так вот обращаются с иконами.
Отец Аркадий, а как быть, когда икона обветшала или пришла в негодность просто вот по объективным причинам?
Ну, тут, наверное, два варианта. Самый такой вариант классический – это сжечь пепел этот в воду пустить, проточную, в речку. Но опять же, это не всем доступно. В крайнем случае, принесите в храм. Мы там найдем, как ее достойно проводить, эту икону, чтобы она где-то не валялась, не попиралась в нечистом месте. Поэтому тут каждый по ситуации может принять соответствующее решение.
Ну да, просто даже у батюшки спросить, да
ну
и
все. Ну да, ни в одном храме, я думаю, не откажешься эту икону забрать, чтобы куда-то ее потом определить.
Отец Аркадий, ведь на самом деле сейчас, к сожалению, мы часто видим, наносят люди татуировки, там крест на кожу. И вот это, кстати, неправильно, мне кажется.
Вы знаете, что касается этих татуировок, ну это, конечно, очень странно и совершенно не сочетается с культурой православия. Но в то же время ведь Господь сказал в Евангелии: «Не судите, да не судимы будете». Возможно, эти люди, которые делали эти изображения, они самыми благими мотивами руководствовались.
Но да уж.
Так они воспитаны, такая у них субкультура. Для нас ведь главное, чтобы человек спас свою бессмертную душу. А это тело, пусть даже оно разрисованное, как у папуаса, этими наколками, оно уйдет в землю, оно стлеет. Это прах. Поэтому в этом плане не надо людей за это как-то осуждать, отталкивать, но надо с другой стороны и объяснять, что это совершенно не свойственно нашей православной культуре, нашим традициям иконопочитания.
И тем не менее, казалось бы, люди стараются афишировать свою принадлежность к православию, но стесняются перекреститься, стесняются прочитать молитву перед трапезой, стесняются поставить икону в центральное место в своем жилище.
Что касается вот ложной стыдливости, перекреститься в общественном месте перед трапезой, после трапезы, это надо в себе преодолевать. Конечно, совсем недавно это время было, я его прекрасно помню, когда люди не то что там перекреститься где-то в столовой боялись, они детей крестить везли за 300-400 километров, чтобы только у них на работе не узнали, особенно если они были члены партии, это им грозило большими неприятностями. Но
да,
это
уж
время, слава Богу, прошло, но не надо обольщаться, оно может и снова наступить. Поэтому икона, она всегда нам должна помогать вот, укреплять наш дух, открывать нам красоту горнего мира и помогать нам молиться.
Отец Аркадий, в век цифровых технологий возникает желание у многих, в том числе и на цветном принтере, распечатать иконы, ну и вообще любые, так сказать, образы, проблем-то нет никаких. Вот как к этому относиться и как оградить людей от этого соблазна?
Как к этому относиться, опять же, надо понять, чем руководствуется человек. Возможно, какая-то редкая икона, редкий лик, которого он не может найти в храмах, он распечатал. Ну и что он должен сделать? Он должен наклеить его на досточку или в рамочку вставить под стекло. Прийти обязательно в храм и осветить. Вот это очень важный сакральный момент – освящение икон. Тогда эта икона становится иконой в нашем понимании. До этого это просто изображение, произведение, искусство. Тут еще есть такой момент своеобразной экспертизы. Но это, наверное, лучше сказать не про иконы, распечатанные на принтерах, а на иконы, которые сейчас все вышивают. Сейчас целая индустрия и такое увлечение массовое у людей. Они покупают такие заготовочки, вышивают их и приносят освещать. И вот там бывают разные ситуации. Бывают лики довольно хорошо написанные, и вокруг них вышивается вот эта риза из бисера. Бывают лики очень плохо написанные или плохо вышитые, и тогда священник вправе сказать, что уж не обижайтесь, но мы освящать это не будем, потому что
интересно.
Эта икона совершенно не соответствует нашим иконописным традициям. Поэтому в первую очередь любое изображение, и написанное на доске иконописцем, и вышитое вот в традициях современных вышивальщиц, и распечатанное на принтере даже, если нет возможности более такое основательное изображение приобрести, они должны пройти через церковь. И любой наш батюшка, он разбирается в этом. Ну, пусть он не культуролог, не искусствовед высокого уровня, но он видит. Или это искажение, или это подходит под традиции.
Да, вот это очень важно.
Поэтому икону надо освящать. Конечно, в идеале надо стремиться, чтобы в ваших домах хотя бы было несколько икон традиционных, живописных. У нас вот до революции 1917 года было фундаментальное отношение к святым иконам. А это вот тиражирование, конечно, это неправильно. Особенно вот, знаете, носят в кошельках иконы зачем-то ламинированные. В машинах заталкивают там сверху куда-то эти тоже иконы. Это уже какая икона превращается из объекта молитвенного почитания в какой-то амулет. Положил в кошелек и забыл про него, положил там в машину и поехал. Это уже идолопоклонство самой чистой воды. Икона, она все-таки должна быть в красном углу, в намоленном таком состоянии, это икона. В наших традициях всегда были иконы на досках. Эту традицию мы заимствовали из Византии. Можно без преувеличения сказать, может быть, это не понравится историкам искусства, но 1000 лет иконописание у нас вплоть до революции 1917 года было самым популярным видом живописного творчества. И тут можно выделить несколько периодов. Самым таким первым ярким иконописцем у нас считается преподобный Алипий, иконописец Печерский, насельник Киево-Печерского монастыря, который прославился написанием таких великих одухотворенных икон. Это было вот в самом начале. Потом был преподобный Андрей Рублев и его ученики, его сподвижники.
Да, это такая преемственная традиция русской
школы. И где-то до 15 века у нас иконы были очень одухотворенные. Они не столько отражали материальный мир, сколько духовный. 15-16 века у нас появились, конечно, традиции модернизма. Здесь наблюдается проникновение влияния католической живописи из Европы, эпоха Возрождения,
ну как же без
эпоха
этого?
Ренессанса. Да.
Такие тела, написанные Микеланджело,
Рафаэль, Тициан. Ну это... И вот наши иконописцы, к сожалению, тоже стали увлекаться. Сейчас нужно сказать, что вот эти традиции модернизма ушли на задний план. Я бы вот хотел тут зачитать вам из 7-го Вселенского собора очень небольшую выдержку, что нам несет икона.
Послушаем с удовольствием.
В деяниях 7-го Вселенского собора, это конец 8 века, 787 год, сказано: «Изобразительность неразлучна с евангельским повествованием, и наоборот, евангельское повествование с изобразительностью. Что слово сообщает через слух, то живопись показывает молча, через изображение». И вот чуть раньше святой преподобный Нил Синайский очень хорошо об этом написал следующим образом: «Пусть рука превосходнейшего живописца наполнит храм с обеих сторон», то есть изнутри и снаружи. И там в Святой Земле мы видим такие храмы, расписанные как шкатулки снаружи. «Наполнит храм с обеих сторон изображениями Ветхого и Нового Заветов, чтобы те, кто не знает грамоты и не может читать божественных писаний, рассматривая живописные изображения, приводил себе на память мужественные подвиги, искренне послуживших Богу». Несмотря на то, что сейчас люди могут читать и Священное Писание, и Ветхого, и Нового Завета, ну, конечно, далеко не все в этом усердствуют и преуспевают. Поэтому, как и тогда, в V-VII веке и сегодня, иконопись, настенная церковная живопись остаются для нас богословием в красках, где живописными образами преподносятся людям великие догматические истины. Ведь нет вот ни одного момента в нашем догматическом учении православной церкви, которое не имело бы иконописного аналога.
Да, действительно, вот этого отображения зрительного.
Да, и поэтому, когда человек углубляется в чтение Священного Писания, изучает вероучение наше православное глубоко, фундаментально, он находит вот в этих иконописных образах иллюстрированное подтверждение тому, что он усвоил теоретически.
Отец Аркадий, ведь нельзя, так сказать, взять, сочинить себе святого, написать его образ и начинать служить ему богослужение.
У нас сейчас есть такие вот люди, которые очень хотят, чтобы канонизировать Григория Распутина, Ивана IV Грозного, царя, но не говоря уже даже и о Сталине. И они рисуют эти иконы. Но Сталина хоть в нимбе редко где встретишь у каких чудаков. Но вот я икону видел, которую многие очень любят. Там святая блаженная Матрона сидит на ложе, и рядом с ней Сталин. Такая самодеятельность. Ни одно иконописное изображение, не утвержденное, одобренное архиерейским собором, не может быть принято как иконописное изображение. Если это, допустим, человек задался целью коллекционировать эти вот такие псевдоиконы, но это его право. Может, ему нравится коллекционировать это. Но иконами этого нельзя назвать. Я видел иконы отца Николая Гурьянова с острова Залита. Его там изображают в химическом одеянии, в мантии. Говорят, что он был тайный епископ. Но это, в общем, вот такая ложь, которая под видом вот такого церковного сектантства проникает
да.
в нашу жизнь.
Батюшка, а ведь если человек хочет стать иконописцем, какие требования приводятся к нему?
Вы знаете, есть вот, например, очень много рассказов, преданий, которые сохранились о иконописцах прошлого. Мы читаем, когда акафист чудотворной иконе Иверской Божьей Матери, там рассказывается о том, как писали икону Иверскую, которую привез сюда патриарх Никон и поместил в монастыре в Новом Валдае. Вся братья постилась, вся братья служила молебен. Краски на мощах святых замешивали, то есть какие-то частички мощей столкли и краски замесили. И Амвлих некий, который инок, который писал эту икону, он больше всех там усердствовал в посте и молитвы, и только после вот такой фундаментальной подготовки он приступил к написанию этой иконы. Конечно,
да,
и сейчас есть такие благочестивые иконописцы, но есть, конечно, и просто люди, которые, наверное, рассматривают это как ремесло, которые могут не соблюдать святых постов, и иногда даже они не знают ничего о том, кого они пишут. И с такими я сталкивался. Но это, конечно, беда, надо это преодолевать. Я думаю, что любой человек, который занимается написанием святых икон, он какой-то хотя бы ликбез минимальный должен пройти.
Да, это же должно быть определенное внутреннее состояние.
Знаете, вот мы особенно конец 19 века, начало 20 века, иконы стали писать уже так очень примитивно. Оклад снимаешь, а там нарисован только лик и руки. Это называлось вот такая упрощенная, что ли, живопись. То есть они даже не писали одежды, там, фон этой иконы, только лик и руки. Этого быть, конечно, не должно. И к иконописцам, я думаю, требования духовно-нравственные должны предъявляться, ну, не намного меньше, чем к священнослужителям. Тогда эти иконы будут одухотворенными, тогда они будут источать этот невечерний свет божественный. И действительно, это будет такое ясное окно в мир Божий.
Отец Аркадий, очень часто древние иконы становятся предметом внимания торгашей на рынке антиквариата. И как к этому относиться, и что можно сказать этим людям?
Господь сказал не случайно в Евангелии, что мир во зле лежит. И для людей, которые одержимы вот этим духом обогащения, эта икона, конечно, не является предметом святости, это предмет купли и продажи. С другой стороны, я вот такую знаю статистику, что у нас, когда после революции 1917 года было массовое уничтожение икон, сохранились кинохроники, где комсомольцы пляшут, прыгают, неистовствуют и жгут иконы эти целыми такими горами, то вот это вот антикварный подход к иконам...
Часть вывезли за границу.
Вывезли немалую часть. По оценкам экспертов, 20% дореволюционных икон у нас оказались за границей, в частных коллекциях, в храмах, там за рубежом, в зарубежной церкви, в русских храмах. И в том числе вот у этих антикварщиков. Поэтому, как всегда бывает, где много тени, там есть и луч света, и наоборот, где много света, там есть тень. Поэтому... Я знаю, Царство Небесное, был вот на Урале один человек, когда мы там еще жили, он передавал часть своих икон из антикварного магазина в храм, когда храмы стали открываться. Такое тоже было. Поэтому тут все индивидуально. Но, конечно, очень прискорбно, что старинные, часто очень намоленные иконы становятся объектом купли-продажи. Поэтому нам надо православному сообществу организовываться и их выкупать. В заключение нашего разговора я хотел бы попросить всех наших православных телезрителей, чтобы они более внимательно и благоговейно относились к тем иконам, которые находятся в их домах. Во-первых, это место, где они должны находиться. Во-вторых, не допускать изображения иконописные на этикетках, на каких-то там бывают бутылках. Это очень неприятно, кощунственно, с этим надо бороться. Ну и в-третьих, сейчас вот это очень такое повальное модное увлечение – вышивание святых икон. Если они вышили какую-то икону, вставили ее в рамку, обязательно осветить в храме.
Если, ну и батюшке показать, да,
да, если там есть какие-то недостатки, недочеты, и это изображение не может восприниматься традиционно как святая икона, тогда батюшка подскажет, что это воспринимать уже не как икону, а как просто предмет живописи там, или предмет искусства, в том числе и вышивка вот эта вот. К этому надо относиться очень внимательно и благоговейно.
Отец Аркадий, я вас от всей души благодарю за то, что вы нашли время приехать к нам на программу. Желаю вам помощи Божией, сил душевных и телесных.
Спасибо вас, Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был священник Аркадий Маковецкий, настоятель храма святителя Василия Великого. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!